Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе у нас сразу после праздника Крещения Господня и собора Иоанна Предтечи будет церковь вспоминать таких православных мучеников, как ни странно, в разное время, в разных местах и по разным поводам пострадавших, но где-то, мне кажется, внутренне очень схожих, потому что оба они пострадали от, казалось бы, своих братьев по вере. Один из них – священномученик Исидор Юрьевский, память которого 21-го января, пострадал в 1472 году в современной Эстонии. Это были времена, когда Эстония была под властью Ливонского ордена, и у этого ордена с православными священниками была такая джентльменская договоренность, что, в общем, они православных не преследуют. Однако, они не сочли возможным это соглашение выполнить. И очень символично, трагический символ. В праздник Богоявления во время освящения воды они пресвитера Исидора вместе с 72 прихожанами, которые в тот момент были рядом с ним, схватили, заключили в тюрьму. И после того, как они отказались переходить в католичество, их всех утопили в реке, собственно, там, где была Иордань. Вот такой жуткий совершенно пример, как извращенно понятая истина может привести к такому чудовищному братоубийству, причем еще с таким извращенным символом, сделать орудием казни крещенскую Иордань. Это просто вот...
Да, причем это не единственный эпизод. Все то же самое повторилось в Таллине. И в Таллине было два православных храма, один из которых сохранился, но перестроенный, конечно, Никольский, второй не сохранился. Второй не сохранился, потому что его священник с паствой были казнены точно таким же образом, они были точно так же утоплены в реке на крещение. А вот священник из Никольского храма, он сбежал со своей супругой, с частью прихожан, и именно они стали основателями Псково-Печерского монастыря. Когда он узнал о казни своего собрата, он горько раскаялся, что он не выдержал мученического венца, который был ему предложен. Принял монашество вместе со своей супругой, известной как Васа Псково-Печерская.
Кстати, она первая святая из тех, кто покоится в псковских пещерах.
Да. Вот. И стали основателями вот этого удивительного духовного такого центра, который дал нам стольких святых и поныне дает, как мы все утешаемся словами и до сих пор наставлениями праведного отца Иоанна Крестьянкина. Это же тоже та традиция. Вот, поэтому мы до сих пор черпаем от этих людей.
Но для меня в этих примерах все-таки всегда удивительно, как христиане умерщвляют христиан. Ведь на самом деле трудно предположить, что все члены Ливонского ордена были какими-то извращенцами и изуверами. Скорее всего, они думали, что таким образом они исполняют волю Христову. Что должно быть в голове у христианина, который идет убивать другого христианина, чтобы выполнить волю Христову, где на протяжении всех Евангелий, всего, что мы знаем о Спасителе, он говорит только о любви и прощении?
Ну вот такой ужас оказывается при сохранении внешней формы благочестия может твориться внутри человека. И когда Христос говорит «берегись закваски фарисейской, которая есть лицемерие», он обращает это слово и к каждому из нас. Потому что действительно можно внешне все исполнять, и при этом внутри быть исполнен ненавистью. Помните, как подходит ко Христу книжники и задают ему вопрос: «Учитель, мы знаем, что ты истинно путю Божию учишь и не смотришь ни на какое лице». И вот эти слова, они говорят, исходя из своего внутреннего лукавства, понимаете, для того, чтобы уловить Христа в слове. То есть можно даже Бога поминать, его путь, хвалить человека, а делать это для того, чтобы его погубить. Поэтому это бездна, вот, в которую не дай нам Бог погрузиться.
Ну и еще один святой мученик, которого мы будем вспоминать, это святитель Филипп Колычев, митрополит московский, 22 января его память, святой, о котором как о святом вспоминают реже, чем как об историческом лице. Как исторический персонаж он увековечен даже в классическом фильме из Эйзенштейна «Иван Грозный». То есть даже в самые такие жесткие богоборческие советские времена обойти тот исторический эпизод, который связан в истории царствования Ивана Грозного с митрополитом Филиппом, не удалось. Но как святого, как человека, которому Соловецкая обитель обязана обретением всех своих святынь основных, как человеку, который предпочел оставить вполне благополучно складывавшуюся придворную карьеру, уйти безвестным монахом в поиске уединения и молитвы, стать игуменом самой суровой в те времена обители. И, собственно, то, что мы знаем о расцвете Соловков, это все благодаря святителю Филиппу, потому что нужно же было все собрать, о тех основателях обители, собрать оставшиеся от них святыни, все это каким-то образом воплотить в память о них, духовную память о них в жизни обители.
Построить храмы, каналы, да, технические сооружения, мельницы. Вы знаете, когда я думаю о святителе Филиппе, я понимаю, каких людей мы потеряли в 17 году. Вот это боярин, это человек высокой культуры своего времени. Именно поэтому, придя простым монахом на Соловки, он очень быстро стал там руководителем. Потому что умение управлять передается по наследству. Понимаете, когда генерал-губернатор Москвы был великий князь, знающий там 5-6-7 языков, читавший все, это все-таки сберегало Москву, например, от таких ужасов, как памятник Петру Первому. То есть вот эти люди, когда они руководили, а я напомню, что в 19, 18 и ранее веках очень любили постригшихся в монашество дворян ставить архиереями, потому что действительно культура управления сопутствовала им с детства. Вот этого мы, к сожалению, лишены. Это первое. А второе – это когда приходит та мера беззакония власти. Именно поэтому сейчас святителя Филиппа все чаще и чаще вспоминают, как и в советские годы, когда иерарх или священнослужитель не может больше молчать. Да какого он может терпеть? Когда он должен сказать, что вот это уже нарушение закона Божьего и не признать в правителе христианина, который нарушает закон Божий? Вот где эта мера? Конечно, это вопрос сложный, да? Когда начинает система управления настолько разрушать душу людей, составляющих твою паству, что молчать уже нельзя?
Но в истории святителя Филиппа, в том страшном испытании, каким стало для него поставление на московскую кафедру, там ведь, как правило, говорится о том, что он обличал Грозного за беззаконие опричнины. Но редко обращают внимание на то, что для него, после того, что он практически своими руками создал Соловецкую обитель и ее духовную жизнь, у него четыре его ближайших ученика стали святыми, попасть в придворную среду Ивана Грозного в его вот этот последний странный период царствования, когда он создавал опричнину как извращенный монашеский орден. То есть это какая-то такая чудовищная карикатура, то, что он увидел, когда попал в Москву, когда какие-то кровавые злодеяния и чудовищные оргии перемежались с обязательным присутствием на многочасовых богослужениях, потом совместной, как, опять-таки, извращающей монашескую традицию трапезе, после чего оставшееся, после несъеденное и невыпитое за трапезой, раздавалось нищим. То есть все настолько выморочено, все извращено, все превращено в свою собственную злобную карикатуру, и обличения святителя Филиппа в первую очередь касались вот этого ужасного поругания святынь для него.
Понимаете, когда человек становится епископом и попадает в сообщество вот элиты, да, верхнего эшелона власти, для кого-то это является большим очень искушением. Тем более, что, допустим, в табеле о рангах архиерей находился очень высоко, принятым при Петре I его волей. Но святитель Филипп все это преодолел задолго до этого. То есть тогда, когда он принял решение уйти от всего этого еще в молодости, а ему принадлежала славная боярская жизнь, это род бояр Колычевых, это очень богатый, служилый род, известнейший, вот он все это преодолел, он все это оставил. Он же работал простым каменотесом, нанимался. Он искал Святого Духа, понимаете, как главного сокровища. И он пришел в Москву, вернулся не подвластно этим соблазнам всем. Они его не трогали, они его не цепляли, ему это было не нужно. Они не имели в нем внутри, как Христос говорит, идет князь мира, и во мне не имеет ничего, понимаете? Вот никакого, никакой площадочки, чтобы эту когтистую лапу поставить внутрь, не было. Он был свободен от этого. И именно поэтому он, поскольку главный для него был Христос, он его жизнь свою особенно не берег. Он прекрасно понимал, чем кончится его противостояние с Грозным. Когда он начал его обличать, он прекрасно понимал, чем это кончится. Вот, но для него правда Божия была важнее.
Но все-таки вот это поругание, потому что его извергли из сана, заставив перед этим служить литургию, сделали это принародное в храме.
Не дали дослужить.
Не дали дослужить. Да. Все это роднит его все-таки вот с этими тартусскими мучениками. То есть это принять мученическую кончину от своих единоверцев, которые уверены, что они-то как раз и совершают дело Божье.
Да, есть большой очень том, хорошая книга Дворкина, которая называется «Иван Грозный как религиозный тип», где он пытается реконструировать его именно вот эти искаженные очень религиозные взгляды. Действительно, человек считал, что он исполняет волю Божию, например, почитать его письма Курбскому. Он говорит, что «да, я это делаю, мне Бог повелел, это мое». Это мое служение, мне горько от этого, мне тяжело, но я это вынужден делать. Вот. Святитель с этим был не согласен. И в этом вопросе мы, конечно, доверяем больше святителю. Хотя искушение Иваном Грозным в нашей церкви сейчас немножечко спало, но оно всегда было очень, очень сильно. Есть огромное количество людей, которые упорно считают его святым. Понимаете, ну, действительно, можно сказать, что мы не знаем о загробной участи никого. Есть величайшие грешники, которые после глубокого покаяния, наверное, Богом прощены. И поэтому церковь имеет и живосвятых тысячи и тысячи людей, а осуждает там Ария, Нестория, Иуду, еще пару человек, да, и больше никого. Вот, но святой – это человек, который своим примером показывает, как идти ко Христу. Если столько страшных вещей известно о Грозном, ну, представьте его душу Господу. Зачем? Зачем рисовать его иконы? Зачем это нужно? Что за непонимание, вот то, о чем вы, Марина, говорите, совершенно в рамках вроде бы христианской веры, абсолютно непонимание того, что есть святость.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Следующая неделя завершается у нас субботой по Богоявлении, это 23 января. И в тот же день мы будем чтить память святителя Феофана Затворника. Вот суббота по Богоявлению, она... Смысл ее, как всегда, лучше всего раскрывает отрывок из Евангелия, который будет читаться за литургией. Это отрывок из Евангелия от Матфея, из 4 главы, с 1 по 11 стих, где описывается искушение Иисуса в пустыне. Вот, с одной стороны, сразу парадокс. Спаситель, Сын Божий, Господь Иисус Христос. И вдруг он искушаем от дьявола. Ну, казалось бы, где Бог и где дьявол? Какое может быть искушение? Но, с другой стороны, если не говорить об искушении, вот, которое мы знаем, потому что описано в Евангелии, мы в своей жизни, мне кажется, очень многого не поймем, потому что именно исходя из этих трех основных уязвимых мест в нашей душе, мы, наверное, и строим дальше свою собственную жизнь в церкви и как-то держим это всегда как ориентир и предостережение.
Надо, читая это Евангелие, не пропустить слов, что Иисус был духом введен в пустыню. То есть промысел Божий был в этом искушении. Это получилось не случайно, не только по воле дьявола. И это возвращает нас к опыту святых отцов, который очень четко сформулирован древними подвижниками: от имени искушения и рай опустеет, или в раю не будет никого. Нету такого человека, которого Господь не испытывает. Искушение или испытание, да, экзамен на латинском языке, это... возможность пойти одной или другой дорогой. И вот одна из них резко уходит вверх, скажем так. Если человек выдерживает испытания, он становится способным через внутреннее перерождение, отсечение того, что в нем было малодушно или слабо, он становится способен принять новые дары Святаго Духа. И Христос показывает, как это нужно. Христос идет для того, чтобы быть искушаемым, еще и потому, что, как святые отцы учат, вот попытаемся это услышать, сатана не понимал, кто перед ним есть. Это то, за что святые отцы называют Христа великим хитрецом. Интересно такое. В этом нет какой-то отрицательной коннотации. Имеется в виду, хитрец — это в древнегреческом, не помню сейчас слово, какое, это тот, кто делает всякие хитрые машины, вот, да, хитрые часы, там, механизмы. Это такой вот искусник. А искусник от слова «искус», то есть который много умеет, потому что для того, чтобы мальчик умел собирать часы, сначала ему надо разломать в детстве много других часов, понимаете? Вот, и сатана не понимает, кто перед ним, не понимает, отходит до времени в конце этого искушения. Это тоже великие слова, это значит, потом он приступит ко Христу. И когда святые отцы говорят о распятии Христовом, они говорят, что вот тут было самое страшное искушение Христа. Оно было в том, чтобы он невиновный разгневался на тех, кто его убивает, и таким образом отказался от своего учения о любви. Вот я сейчас не могу вспомнить, но эта мысль встречается у разных святых отцов древности. Это было самое страшное искушение. Вот с этим сатана подступит к нему в конце. И здесь Христос выйдет победителем. Он будет молиться и говорить: «Отче, прости им», и придумает, буквально придумает, как больше ни одной причины нельзя придумать, да, потому что они не знают, что творят. Вот, потому что больше их оправдать никак нельзя. И даже, вот, по-моему, Иоанна Златоуста, у него размышления об этом. Неужели отец не услышит эту молитву и не простит этих людей? Может ли такое быть, чтобы молитва в такую минуту не была услышана и не была исполнена?
Но это уже, скажем так, искушение в крайней степени, о котором можно сказать только, наверное, словами, которые приписываются, стихотворение приписывается одной из великих княжон, дочерей Николая II, которая, будучи уже в Ипатьевском доме, написала стихотворение, там есть четверостишье, и у преддверия могилы вложи в уста своих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Вот это уже нечеловеческая мера, а то, что описывает тот отрывок из Евангелия от Матфея, который будет звучать в субботу, он говорит о трех искушениях, которые у всех у нас присутствуют, причем на протяжении всей жизни в разных вариациях, но, в общем, приходят они к этим же общим знаменателям. Искушение хлебом, искушение искусить Бога и искушение властью.
Да, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, как эти три искушения почти точно называет Иоанн Богослов. Почти совпадают они здесь. Действительно, человеку очень хочется иметь хлеба вдоволь, чтобы опереться на это и быть спокойным. А Господь требует от нас молитвы о насущном хлебе, то есть который нам нужен, дай нам днесь, то есть который нужен на сегодня. А это очень тяжело на самом деле, настолько доверить себя Богу, чтобы не иметь силы, на что опереться в планировании. Вот предаться и дай сказать, что не хлебом единым. Поэтому об этих искушениях очень много рассуждали святые отцы, и, как мы знаем, великий знаменитый текст рассуждения Федора Михайловича Достоевского вот об этих
легенда
искушениях.
Легенда о великом инквизиторе.
Да, да, это очень глубокий богословский, в том числе, текст. И действительно, каждый человек этим искушается. Каждый человек искушается в том или ином виде вот этим прирожением вражеским.
Но из этих трех искушений, мне кажется, не очень мы обращаем по отношению к себе внимание на второе искушение. А оно у нас просто походя по всей жизни совершается сплошь и рядом. Это когда Иисус поставляется на крыше храма, и сатана предлагает ему спрыгнуть, потому что написано же, что ангелы тебя возьмут, и ты никак не разобьешься, ничего с тобой не случится. Вот это вот благочестивое как бы полагание на волю Божию. Это же ведь то, что у нас буквально пронизывает жизнь многих православных христиан.
Да, это то, что святые отцы называют отсутствием рассудительности. У Руфина, пресвитера Руфина, в его сказаниях о подвижниках есть рассказ о двух братьях, которые дали обет уйти в пустыню и есть только то, что им пошлет Господь. И вот они ушли, еда, которая у них была с собой, малое количество кончилось, они полностью обессилели, и вдруг на них напала шайка разбойников, но как скоро они увидели, что у них ничего нет, они полностью без сил, они на ними сжалились и дали им хлеба из своих запасов. Один брат сказал, что это не от Господа, и умер с голоду, а второй поел, укрепился, его отпустили и стал великим подвижником. То есть вот это неумение рассуждать, оно часто очень свойственно человеку-неофиту такому. Вот, на самом деле это ведь тоже происходит от гордости, о том, что ты хочешь заставить Бога действовать по тем лекалам, которые у тебя в голове. Вот в этом нет смирения. Ты требуешь от Бога чуда, как чего-то обязательного. Вот, конечно, это неправильно. Так с Богом нельзя. И не случайно поэтому Антоний Великий говорит свои знаменитые слова о том, что главный добродетель — это рассудительность.
Ну и буквально два слова под конец нашего разговора о великом подвижнике, о великом учителе, благодаря сохранившимся трудам которого многие люди в XX веке пришли в православную церковь от полного неверия. Это святитель Феофан Затворник.
Не только в 20-м, но и в 19-м.
В 19-м было проще. В 20-м, благодаря его книге «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться», многие вот те самые неофиты, приходившие от полного неверия и даже атеизма, делали первые шаги, потому что, ну, кроме этой книги, зачастую не у кого было поучиться.
Надо вспомнить о том, что святитель Феофан — это человек, который открыл святых отцов для читающей России вместе с братьями Оптиной Пустыни, с святителем Игнатием Брянчаниновым, с которым даже иногда вступал в какую-то письменную полемику по некоторым вопросам, имел разные точки зрения. Вот это самый главный подвиг его жизни. Человек путешествующий, путешествовавший по Палестине, знающий в подлинниках творения святых отцов, возвращает их в обиход. Дело в том, что книгоиздание выбирает определенные вещи, которые издавать. И связано, выбор связан, конечно, со вкусами элиты, которая имеет деньги на издательство книг. А в XIX веке святых отцов издавали очень мало. Вот поэтому этот выбор святителя Феофана, он очень важен для всей церкви. И мне бы еще хотелось вспомнить двух людей, которые ему послужили. Это архимандрит Георгий Тертышников, который очень много сделал для того, чтобы к 90-м годам и в начале 90-х наследие Феофана Затворника было читаемо и доступно. Царство ему небесное. Вид у него был, как удивительный, совершенно иконы святой. Вот. И отец Георгий Глазунов, если не ошибаюсь, настоятель храма в Эммануиловке. Это ближайший храм к Выше, в который находился и до сих пор находится частично сумасшедший дом, вот, куда были принесены две святыни. Первая — это Казанская икона Матери Божией, которая была при святителе Феофане главной святыней этого монастыря. А мощи святителя Феофана отец Георгий спас в свое время. Это была какая-то совершенно удивительная операция. Он вынужден был заплатить, насколько я знаю, за то, чтобы закрыли глаза соответствующие должностные лица. Он скрывал могилу ночью экскаватором, сам находясь за рычагами. Когда была опасность, когда она была обнаружена, была опасность, что они будут похищены. И отвозил их в Троице-Сергиеву лавру, где они хранились до прославления. И потом были возвращены в Эммануиловку. А с этим прекрасным подвижником нашим современным я знаком, потому что мы в Эммануиловке в Доме Причты делали приходской лагерь первый наш, там Выше. Вы, Марина, упоминали название самой известной книги святителя Феофана и что есть в духовной жизни, как на нее настроиться. Это книга, которую надо читать много раз за жизнь, потому что настраиваться на духовную жизнь надо не только в ее начале, но и возвращать себя к духовной жизни постоянно. Поэтому я очень советую нашим слушателям еще раз вернуться к этой чудной книге.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».